по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, 18 марта, 10 часов в Москве. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать вторую книгу Паралипоменон. Мы с вами сегодня будем говорить о вещах, которые... Я думаю, что о вещах, которые некоторых из вас взбудоражат, потому что... Знаете, мы даже что сделаем? Мы вот что сделаем. Мы сейчас ответим на ваши письма, потом я скажу несколько вводных слов, потом будем слушать и читать Библию, вот, и разбирать вместе. Я понимаю, что, скорее всего, сегодня не хватит у нас времени для так, нашей закрывашки, поэтому комментарии, которые вы пришлете сегодня, мы с вами почитаем уже в следующий раз, завтра. Но все равно, друзья, пишите, пожалуйста, пишите через сайт theos.fm, пишите через наше приложение Theos, в наших группах по страницам Библии, ВКонтакте, Facebook, и в тех группах, в тех сообществах, в которых вы слушаете или смотрите эти передачи. В прошлый раз мы с вами говорили о Соломоне, мы с вами говорили о богатстве Соломона. И я очень рад, что мы смогли вот прийти, вы в своих комментариях пришли именно к тому, о чем Бог говорит в своем слове. И дело в том, что мы это часто, это от нас часто ускользает. Я бы хотел, прежде чем говорить о сегодняшней нашей теме, вернуться вот к этой всей истории, истории Соломона, истории его богатства. Сейчас мы с вами говорим об освящении храма, но вот подходим, собственно, к этому. И Никита Погребенко, наш постоянный слушатель, в связи с тем, о чем мы говорили, пишет: «Бог открывается только избранным». То есть только евреям, которые соблюдают все 613 заповедей, особенно Шаббат. Вот он там ставит смайлик в конце. Я думаю, Никита прикалывается или серьезно? Потому что текст про то, что серьезно, а смайлик про то, что прикалывается. Я все-таки допущу, что вы говорите серьезно, и кое-что по этому поводу прокомментирую, потому что это важная история, и ответ, конечно, нет. Дело не в том, что Бог открывается только евреям, и не в том, что Бог открывается только вот своему избранному народу, иначе нам-то сами тут что делать, и мы вообще на что могли бы, ну, даже в принципе могли бы на что рассчитывать. Тогда нам бы нечего, не на что было рассчитывать принципиально. Вот, помните, когда Иисус говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То есть смысл откровения Божия это заключается в том, что человек, опять-таки, имея Божию силу, хранит в чистоте свое сердце. Если бы Бог открывался только евреям, то нам бы сами здесь нечего было ловить в принципе, да, и христианство не имело бы смысла вообще. Если бы Бог открывался только евреям, которые соблюдают все 613 заповедей, тогда Аврааму делать было нечего. Тогда, допустим, Ною делать было бы нечего. Ну что уж, Авраам, Ной. Тогда Давиду делать было бы нечего. При тех, потом грехе или даже тех грехах, которые в его жизни были, Бог бы должен был закрыться. Но смотрите, Давид называется человеком по сердцу Божию. Давид действительно расположил свое сердце к тому, чтобы искать Бога. И это выбор, и это выбор человека. И здесь пересечение двух реальностей. С одной стороны, это призвание Божие, это вот то, что делает Бог. И с другой стороны, выбор человеческий, то, как отвечает на это Божие призвание сам человек, то, что мы с вами делаем по этому поводу, то, как мы отвечаем Богу. Вот тогда Бог открывается. Иначе действительно получается, ну, абсолютно такое законничество. Более того, все 613 заповедей даже тогда невозможно было исполнить. И уж сейчас их также невозможно исполнить. Ну и, кстати, тогда и непонятно, зачем была система жертвоприношений. Еще одно интересное место в ответ на то, о чем пишет Никита. Это мы с вами будем читать, когда дойдем до уже конца второй книги царств. Но забегая вперед, скажу. Извините, второй книги Паралипоменон, конечно, да? Но забегая вперед, скажу, что вот царь Иезекия, это один из лучших царей Израиля, пожалуй, лучший царь. Мы читаем, вот, что не было лучшего царя, да, вот царь Иудеи, в Израиле не было ни одного благочестивого царя, в Иудее были 5, ну и точно, или 10, можно сказать, с некоторыми условностями, с некоторой натяжкой. Так вот, среди них он действительно лучший и самый благочестивый из царей Иудеи. И вот он понял, что давно не праздновалась Пасха. И нужно было праздновать. Он хотел, он расположил как раз сердце к Богу, и нужно было праздновать Пасху. Вот в предпасхальное время, самое время об этом вспомнить, он сделал такую вещь. Он послал гонцов, послал своих вестников и к северным коленам. А помните, что Израиль был разделен, а на севере все было совсем плохо. Ни одного благочестивого царя на севере просто не было. И Иезекия посылает своих вестников, своих гонцов с тем, чтобы пригласить северян праздновать Пасху. Но есть одна проблема. Северяне уж тем более давно не праздновали Пасху. Но кто-то из них, многие из них пришли для того, чтобы праздновать, для того, чтобы взыскать лица Божие. Но была ведь такая штука, как ритуальное очищение. Если уж о каких заповедях говорится, так о, говорить, так о ритуальном очищении точно. И вот в второй книге Паралипоменон, вот буквально пару стихов, давайте прочитаем, это 30 глава с 18 стиха. «Многие из народа, большую частью из колена Ефремова и Манассиина, и Сахарова, и Завулонова, ну, то есть это северные колена, некоторые которых, из которых вообще за Иорданом живут, да, добавляю я в качестве комментария, так вот, многие из народа не очистились». Однако же они ели Пасху не по уставу. А теперь 19 стих, вот это из тех стихов, которые можно написать и на холодильнике повесить, а еще лучше в сердце своем отложить, когда речь идет о том, что мы свидетельствуем людям, находящимся далеко от Бога, и которые все-таки стремятся к Богу, но что-то делают неправильно. Смотрите, 19 стих какой. «Но Иезекия помолился за них, говоря, «Господь благий». И простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного. Вот еще раз самое важное. Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного. И эта молитва Иезекии была услышана. 20 стих. «И услышал Господь Иезекию и простил народ». Вот это, друзья мои, чрезвычайно важная история. Да? Тут не про то, что эти люди не захотели очищаться. Если бы они не захотели очищаться, тогда вопрос, а как это они Бога так взыскали и очищаться не хотят? Это про то, что они не знали. Это про то, что они не умели. Это про то, что они чего-то действительно не доделали по совершенно понятным, конкретным причинам. И вот в этих ситуациях идет обращение к Божьей милости. Естественно, сам тот факт, что за нас принесена жертва Иисуса Христа, вот сам этот факт уже проявление Божьей милости. Так что, Никита, может быть, я зря серьезно ваше письмо воспринял, смайлик не учел, но у меня был выбор либо текст, либо смайлик. Решил пойти по тексту. Пишет Вилли Богданов, «Тружусь строителем, слушаю вас в записи на работе, благодарю сердечно за ваши беседы». Вот это реальность, понимаете? Это реальность того, как действует Бог. Человек занимается строительством, и слушает, не знаю, в наушнике, а может быть и через динамик, а наши беседы. Это иногда нам говорят, ну я не могу вас послушать, потому что мне сложно найти время и сложно найти уединенное место. Ну, вот когда я ничем больше не занимаюсь. Спросите у Вилли, как это делается. Да, я не думаю, что только у него, но вот у него тоже. Жанна пишет, может, мой духовный завтрак начинается с этих эфиров каждый будний день. Тем, кто служит Словом, да прославится наш Небесный Отец еще больше. Да, вот, Вот это и есть смысл. Сейчас мы к этому подойдем, потому что мы прямо к вас с вами вот подходим действительно к самому главному, про что вся вот эта история, которую мы с вами читали в прошлую пятницу, в нашем эфире в прошлую пятницу. Интересный вопрос Олег прислал, Олег Багин. Он пишет, а что такое манна? Я понимаю, что пища. И тут начинают Олегу отвечать, объясняют, что такое манна, мука, не мука. И Олег пишет, а можно конкретнее, а можно точнее. Мы сейчас кое-что посмотрим из Священного Писания. Но я хотел бы методологическую одну вещь сказать. Вы знаете, бывают моменты, которые невозможно объяснить. Даже внутри человечества, если, ну вот, попытаться преодолеть расстояние так лет в 20 или в 30. Представьте себе человека, который жил в начале 90-х годов, ну, первая половина 90-х годов, да и вторая тоже, ну, ладно, в общем, 90-е годы. И представьте себе, что вы с позиции современности пытаетесь объяснить этому человеку, что такое мобильный телефон. Причем просто взять и показать мобильный телефон нельзя. Ну, даже если вы его покажете, это не будет полным объяснением. Но нельзя, чтобы вот репродуцировать, воспроизвести вот эту историю, которая в Библии. Вот нужно объяснить, но не показывать. Вот что вы скажете? Да, вот это такая штука, по которой можно звонить. Это полное объяснение? Нет, не полное, потому что для, допустим, современного смартфона позвонить — это далеко уже не главная функция. Кстати, когда вы скажете, что это такая штука, в которую можно звонить, человек может себе представить тогда обычный кнопочный телефон на шнурке, да, вот, который как раз в розеточку включен. Если еще немножко пораньше, так и не кнопочный, а дисковый представит. Значит, даже это объяснение не точно. Не точно. Дальше. Ну, это такой плеер, вы можете сказать, на котором можно слушать музыку. Да, он спросит, а кассету куда вставлять? Ваше объяснение почему-то не сработало. Вы можете подойти с другой стороны и сказать, ну, это такая штука типа телевизора, там передачи, фильмы можно смотреть. Вот, причем как с видеомагнитофоном, эти фильмы можно смотреть по желанию в любой момент. Человек посмотрит на вас и скажет, слушайте, какой-то странный, плохенький телевизор, что-то у него экран такой маленький. Он вас не поймет. Знаете, что происходит? А если вы ему еще скажете про навигатор, или вы ему скажете, что мобильный телефон — это такая штука, которой можно что-то сказать, и она тебе иногда даже разумно, хотя иногда и нагло отвечает, человек вас не поймет в принципе. Что мы попытались сделать? Мы попытались пересечь время, какие-то 20-30 лет, и объяснить с точки зрения восприятия одного периода, да, некие реальности, которые существуют в другом периоде. И у нас ничего не получилось, потому что, ну вот как раз объяснение получилось, как сказал бы Олег, неточное. Мы, конечно, можем сказать, что мобильный телефон — это устройство, предназначенное для того-то, того-то, в своем устройстве, в своей схеме, основанное на том-то и том-то. Ну так опять это не поймут. Теперь мы пытаемся объяснить, что такое манна. Мы пересекаем не только и даже не столько временной барьер. Мы пересекаем барьер между Божьим и человеческим. В Библии есть объяснение, что такое манна. Я вспомню два из них. Одно находится в книге «Исход». Мы, кстати, читали эту книгу уже в наших предыдущих передачах. Вы можете найти эти передачи на сайте theos.fm, в наших группах ВКонтакте и Facebook. Нет, в группе ВКонтакте только, да, вот вы эти записи можете найти. Вот в книге «Исход». «И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была, как кориандровое семя, белая, вкусом же, как лепешка с медом». Полное объяснение? Нет. Как кориандровое семя и как лепешка с медом? Но это не кориандровое семя и не лепешка с медом. Вот примерно, как сказать, вот мобильный телефон — это вот как плеер или как телевизор. Мы объяснили? Нет. Мы дали аналогию, которая помогает? Да, аналогию мы, конечно, дали. Еще одно место в книге «Чисел». Тут еще интереснее. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Хорошо, да? Следующий вопрос. А что такое бдолах? Есть объяснение на эту тему, но опять-таки нам нужно разбираться со следующим словом. Дальше народ ходил и собирал ее, а дальше объяснение через то, как ее готовят. И молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Когда вы последний раз пробовали лепешки с елеем? Ну, вот вы лично, да, тот, кто сейчас слушает меня, когда. Вот, и что получается? Мы получаем общую картинку, и некоторые начинают упрекать Библию за то, что ну почему такие размытые определения? И всякий раз, когда кто-то начинает говорить, вот в Библии очень размытые определения, несовременные и так далее, я как раз пользуюсь вот этой вот, вот этим приемом. Объясните мобильный телефон человеку из начала 90-х годов. И вы поймете, почему в Библии происходит именно это. Когда мы читаем с вами о манне, главное — это ее функция. Это хлеб, это питание, это восполнение жизненно важных потребностей, которые Господь посылал с неба своему народу. Посылал от того момента в пустыне. И, кстати, 40 лет точно во время хождения по пустыне. И потом уже манна исчезает, когда народ входит в землю обетованную. Вот это мы знаем. А дальше, я думаю, что придираться к Библии по поводу неконкретности бесполезно по тем причинам, которые я объяснил. Кстати, вот этот момент и вот, вот эта методологическая такая тонкость, которую мы сейчас отметили, она нам еще, знаете, когда пригодится, когда мы будем читать с вами книги пророков ветхозаветные, там описания в книгах пророков, картинки в книгах пророков, и когда мы будем читать описания, картинки в Откровении Иоанна Богослова. Пишет Анна, богатство — это добрые дела, которые ты оставил после себя на этом свете. Это чувство, с которым вспоминают тебя, знавшие тебя люди. Иногда у личности нет биологических потомков, зато всем людям остаются плоды жизни этих людей. Ничего не взял царь Соломон с собой и из своих богатств в мир иной. А вот песнь песни — это на века, пока люди не разучились читать и чувствовать. Вот очень правильное наблюдение как раз по этому поводу. Пишет Ася, думаю, что у нас больше возможностей для приобретения духовного богатства. У нас есть Дух Святой, и мы очищены кровью Иисуса Христа. Да, вот опять в чем мы богаче Соломона, и в этом тоже. Александр Мальцев напоминает цитату из послания к Ефесянам. «Благодарю Бога, Господа Бога моего всегда о вас, о благодати Божией, данной вам во Христе Иисусе». И он по-церковнославянски пишет. «Яко во всем обогатитесь в нем, во всяцем слове и всяцем разуме». У Соломона, напоминает нам Александр, этого не было. Да, вот об этом мы и говорили. И Зарина пишет, как, кому-то осознавать себя... Сейчас. Зачем кому-то осознавать себя и вписывать все хорошее? Знаете, зачем? Для того, чтобы посмотреть, как Бог через нас проявляется. Вот что Бог делает для того, чтобы воздать славу и хвалу Богу. И Андрей Панарин, вот эту... Андрей Коробов пишет, если ты знаешь Господа, то ты понимаешь, что быть его рабом — это высшая честь. Да, вот это вот Андрей Коробов. И Андрей Панарин пишет, совершенно согласен. Кто-то скажет, мол, нашли чем гордиться, но в том-то и дело, что во Христе больший тот, кто служит. Вот это, кстати, Андрей или Андреи, или все остальные. Есть смысл того, о чем мы с вами говорили. Каким образом, отдавая что-то, теряя что-то, каким образом мы при этом приобретаем? Да вот именно так мы и приобретаем. Во Христе больше тот, кто служит. Отдавая, мы умножаем. Мы отдаем Богу, мы отдаем людям, и в любом случае Бог это умножает. Каким образом меньший становится большим? Если я держу то, что Бог мне дал, я держу это только для себя. Я говорю, что все, никому я это не отдам, это мне самому надо. Тогда оно, конечно, у меня остается, да и то не факт, потому что Бог может просто забрать. Он это делает, по жизни так случается. Он просто забирает это у нас. Если я раздаю, если я вкладываю Божие дело, то Бог все это увеличивает. И вроде бы в какой-то момент при жизни у меня становится меньше. Но вот то, о чем мы говорили, о чем писали наши слушатели, то, о чем, естественно, говорится в Священном Писании, здесь на практике проявляется. Вот про что мы с вами беседовали в наших выпусках в четверг и в пятницу. И я очень рад, друзья, что вы это услышали, что вы это прочитали. Сегодня у нас вот какая история. Мы дойдем с вами до второй книги Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. Я знаю, что есть христиане очень разные. Есть христиане, которых я очень люблю, очень уважаю, но которые порой цитируют Священное Писание как, знаете, такую мантру, как такое заклинание. «Сделай это, будет это. Кинь монетку, получишь то-то. Из песни моей юности нажми на кнопку, получишь...» Кто-то вспомнит, получишь результат, да? Христианство так не работает, отношения с Богом так не работают. И этот стих не применим так, как зачастую его применяют. Я знаю, что кто-то поспорит. Хорошо, сделайте это, обсудим в следующий раз в начале эфира. А пока давайте обратимся к Господу и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, Ты ведешь нас и благословляешь нас. Учи нас, Господи, открывай сердце наше во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 471-я встреча у нас сегодня. Мы говорим о правлении Соломона, мы читаем вторую книгу Паралипоменон. И я напомню, что большая часть правления Соломона связана с построением храма в Иерусалиме. 5 или даже 6 из 9 глав говорят о построении и освящении храма. И мы видим, что Бог этот храм принимает. Каким образом, почему мы это знаем, мы увидим с вами сегодня. Кстати, не так много стихов мы с вами сегодня пройдем. В прошлый раз мы с вами видели проповедь Соломона, мы ее с вами читали, слышали. Мы читали и слышали молитву Соломона. А вот теперь перед нами великий Божий ответ. Это 7 глава 1 книги Паралипоменон, начиная с 1 стиха. «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом». Что же такое произошло? Произошло на самом деле то же самое, что было уже, когда Моисей построил скинию в пустыне. Сошла Божья слава. Сошел огонь и поглотил жертву. И я хотел бы привлечь ваше внимание вот к этому моменту, потому что богословски он очень важен. Храм, его подлинность, его реальность был подтвержден не тем, что люди пришли и сказали, как все красиво, как все здорово. Не тем, что работники получили свою заработную плату. Не тем, что где-то кто-то поставил галочку. А был подтвержден он двумя вещами. Во-первых, тем, что жертва была принята. Огонь сошел. Что это значит? Что значит этот огонь? Огонь обычно связан с судом. Вот Бог показал, каким будет суд над человеком за грех. И вот Он показывает здесь, сейчас этот самый суд. Люди могут приходить в храм, Потому что жертва принята. Потому что огонь сошел. Мы порой об этом забываем, мы пренебрегаем этим. Но тот факт, что жертва принимается, означает, что Бог не будет изливать этот огонь на нас. Человек приходил к Богу, человек приносил жертву. И вот вопрос стоял таким образом. Сгорит или нет? Будет огонь или нет? Примет Бог или нет? Я сейчас скажу, может быть, грубовато, но все же. Вот если не сгорит эта жертва, если Бог эту жертву не примет, то гореть мне. Вот именно так. И одновременно это указывает также и на Иисуса Христа. Если Бог не отдал бы своего Сына за нас, то гореть нам. Если мы не принимаем жертву Иисуса Христа за нас, то гореть нам. Именно жертва Иисуса Христа угодна Богу. И еще одна история, связанная вот здесь с храмом. Слава Божия наполнила храм. Это второе, что произошло. Божие присутствие стало видимым. Вы помните, апостол Павел в послании к римлянам говорил о 8 преимуществах еврейского народа. Мы читали это с вами, когда обсуждали 3 главу послания к римлянам. И вот одно из этих преимуществ заключалось в том, что перед ними видимым образом явилась Божья слава. Это удивительная вещь. Действительно, ни одному другому народу такое не было открыто. Бог показывает, что Он принимает храм. Во-первых, принимая жертву и являя суд над грехом, суд за грех. Во-вторых, Бог показывает, что Он принимает этот храм, что Он принимает эту жертву, когда Его присутствие становится видимым. Сегодня, конечно, все устроено не так, как было в Ветхом Завете, потому что жертва Иисуса Христа стала вот этим разделяющим событием до креста и после креста. Вот эти две части, они очевидны. Но мы с вами знаем, мы с вами чувствуем, когда Божие присутствие проявляется активно в нашей жизни. И знаем мы с вами еще одну вещь. Если в жизни есть грех, то Божьего присутствия в ней порой бывает незаметно. Читаем дальше. «И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень». Вот тут важная такая вещь получается. Дом Божий прежде всего не для священников. Иногда говорят о том, что Дом Божий – это то место, которое вот избрали священники. Нет, конечно. Это место, который избрал Бог. И в данном случае Бог все расставляет по местам. Священники не могут войти в Дом Божий, потому что это не их дом, потому что это его дом. И как реагируют на это израильтяне? 3 стих. «И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Вот это, пожалуй, самые главные слова в псалмах. Это одна из главных истин, которую мы можем повторять и в нашей христианской жизни. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Вот если кто-то об этом забывает, то начинаются серьезные проблемы. Если мы с вами, христиане, об этом не говорим, если мы этого не повторяем, то нам никто об этом не скажет. Эти слова звучат после освящения храма, но эти слова могут звучать снова и снова на протяжении всей нашей жизни. Мы можем смотреть либо на окружающие нас события, на ситуации, которые разворачиваются вокруг нас и в которые мы так или иначе включены. И тогда далеко не всегда придется нам думать о Божьей милости. Иногда просто думаешь, ну какая же тут милость? Или, и это другой вариант, мы с вами можем смотреть ввысь, смотреть на Бога и провозглашать: Он благ, ибо вовек милость Его. А дальше стихи, за которые Библию часто критикуют. Я думаю, что в следующие несколько минут мы увидим, что напрасно критикуют. 4 стих. «Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них. Священники же трубили пред ним, и весь Израиль стоял. По поводу музыкальных орудий вопросов не возникает. Возникают вопросы по поводу жертв. И часто говорят, ну вот как это, такие огромные жертвы? Иногда возражают также, что это было физически невозможно. 120 тысяч, как же это на одном жертвеннике, как они все это могли принести? Ну и, наконец, отмечают, что это негуманно. Зачем убивать такое большое количество животных? А вот неужели Бог действительно хотел, чтобы столько животных сразу было убито? Ну, давайте начнем с того, каким образом могли принести сразу 120 тысяч, плюс еще 22 тысячи. Очевидно, что их не приносили на одном жертвеннике. На одном жертвеннике действительно все это физически принести невозможно. Мы уже читали о том, что были поставлены дополнительные жертвенники. Но еще одна важная вещь. Весь Израиль, весь народ, где бы они ни жили, в это время приносили жертвы. Потому что весть об освящении храма распространилась по территории всего Израиля. Потому что праздник этот был всенародный. В формулировках Ветхого Завета вполне возможно было в данном случае сказать, что сделал это Соломон, я имею в виду, принес жертвы. Но на самом деле жертвы приносились по всему Израилю. Это как перед Новым годом посчитать, сколько в России кастрюлек, тазиков, бодеечек с салатом оливье. Просто посчитать и дать такое общее число. Да, они в разных домах делаются, но это не на одном месте. Не все сразу. Зачем же все это? Говорят о том, что это все было бессмысленно. Для израильтян это имело совершенно конкретный смысл. Израильтяне вспоминали, что когда они выходили из Египта, по одному ягненку закалывалось на каждый дом, в каждой семье. Жертв и там было также немало. И все эти жертвоприношения указывали на кровь Иисуса Христа, которая должна была пролиться за наши грехи. Конечно, люди того времени до конца не понимали, что происходит. Но эти жертвоприношения столь обильны, их так много по одной причине. Причина эта заключается в том, что серьезен и страшен грех. Апостол Петр в первом своем послании, 1 глава, 18-19 стихи, говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Я думаю, кстати, что у кого-то из иудеев мог возникать тот же самый вопрос: зачем столько? Ответ на этот вопрос очевиден. Да, будет один Христос, будет один агнец, который станет жертвой за всех. Но это в будущем. Количество жертв указывает и на ужас греха, и на то, что когда-то будет единая жертва, жертва Иисуса Христа. Конечно, это не пустое расточительство. И еще один момент, который часто забывают. Ведь после жертвоприношения мясо животного нужно было есть. Сжигалась только часть животного, ну, в большинстве случаев. Единственное исключение – это жертва всесожжения. Мы об этом говорили с вами, когда читали книгу «Левит». Но вот, например, после мирной жертвы мясо не просто нужно, а можно было есть. Так что речь идет не только о жертве как поклонении Богу, а еще и о целом всенародном празднике, всенародном пире. жертвенных животных закалывали и для того, чтобы принести часть в жертву, и для того, чтобы просто поужинать и отпраздновать этот особый день. Когда говорят о том, что ну вот как их было много, зачем такое расточительство, я хочу сказать так. Не надо считать чужие деньги. Особенно деньги и ресурсы, которые идут на Божие служение. Есть люди, которым Бог дает такое право и даже такую обязанность заниматься учетом. Но это далеко не все люди. Мне вспоминается одна женщина в церкви, которая возмущалась, узнав, какую сумму церковь заплатила приезжему проповеднику. Там на церковную конференцию приехал проповедник с женой. Ну и вот за два дня конференции церковь заплатила ему определенную сумму. И эта женщина узнала о сумме. И такая приходит пастор и говорит, как вы могли, это же расточительство. А тогда как раз в Москве выступал один известный артист зарубежный. И пастор церкви спрашивает эту женщину, говорит, сестра, но как вы думаете, если бы вот этому артисту заплатили за его выступление в Москве вот такую сумму? Она так подумала, говорит, ну это обидно, это подачка какая-то. Значит, так. Про одну и ту же сумму денег вы говорите, что для известного проповедника это слишком много, а вот для известного артиста, популярного певца, это подачка какая-то. Так в чем проблема? В сумме? В героях этого повествования? Или в вас? Будьте осторожны, когда считаете чужие деньги. Я думаю, что делать этого не стоит. И еще одна вещь. Вот если человек начинает возмущаться по поводу кровавых жертв в Священном Писании, то тогда этот человек должен быть, по крайней мере, последовательным. Если человек возмущается по поводу жертв в Писании, я задаю ему следующий вопрос. А вы знаете, сколько коров и других животных закалывается, умерщвляется, ну, не закалывается в данном случае, да, все-таки умерщвляется, каждый день, хотя бы в одной отдельно взятой стране, в той же России, в нашей мясной промышленности. Вот каждый день сколько убийств совершается. Вы знаете об этом или нет? И тут такой момент истины. Человек, который в принципе возражает против использования мяса в пищу, вот у него есть хотя бы какое-то моральное право задаваться этими вопросами, почему так много жертв и прочее. Но человек, который совершенно спокойно ест бифштекс или ест стейк, да, и при этом говорит, а что это в Библии так жертв много? Вот этот человек, друзья мои, непоследователь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте вернемся к Священному Писанию. 7 стих 7 главы 2 книги Паралипоменон. «Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая пред Домом Господним, ибо принес там всесожжение и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжение и хлебного приношения и туков». Это, кстати, подтверждение того, о чем мы говорили уже. Там были дополнительные жертвенники, ну, потому что просто не хватало. А теперь сразу переходим к 11 стиху. Мы сейчас подойдем к той части главы, на которой я хотел бы остановиться в оставшееся время. «И окончил Соломон дом Господень и дом царский, и все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. Явился Господь Соломону ночью и сказал ему, «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения». Опять-таки, мы об этом уже с вами говорили. Это не то место, где Бог будет жить. Это то место, где Он будет встречаться с людьми. Вот давайте это услышим. И не будем больше передергивать Священное Писание. Бог не живет в храме. Бог встречается в храме с людьми. 13 стих. «Если я заключу небо, и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Я хотел бы оставшиеся нам несколько минут посвятить вот этому стиху, 14 стиху. К сожалению, его очень часто вырывают из контекста, чтобы обосновать этим стихом все, что угодно. Часто используют этот стих, чтобы говорить о пробуждении. И тогда получается, что вот если вы сделаете первое, второе, третье, то Бог как бы обязан вам почему-то сделать первое, второе, третье. Однако библейские стихи нельзя вырывать из контекста. Их нельзя переставлять или переносить в современную ситуацию. Вот просто так бездумно. Иначе будет подобно некоторым карикатурам или таким коллажам, когда, допустим, берут и совмещают, допустим, не знаю, тело от одного человека, голову от другого человека, вот одежду от третьего человека, и такая совмещенная фотография получается. Вот этого делать нельзя. Потому что, вырывая библейский стих из контекста, мы грешим против Бога, мы грешим против Его Слова. Давайте разберемся, что же происходит в этом стихе. 7 глава, 14 стих. Этот стих изначально адресован не нам. Не напрягайтесь, пожалуйста, сразу. Я сейчас это объясню. Этот стих адресован тому поколению, тем слушателям. Но написан он и для нас тоже. Вот адресован он людям в конкретной ситуации, людям, которые находились при освящении храма. И первое применение, главное применение, все-таки для них. Мы с вами находимся в несколько другой ситуации. 15 стих, буквально следующий. «Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём». Вот на месте сём, друзья мои, это где? По контексту очевидно, это в Иерусалиме. Значит, если вы хотите взять и перенести 14 стих и представить его как относящийся к нам, то мы с вами должны взять первый же билет и лететь молиться куда? В Иерусалим. Но даже это не получится. Потому что на месте сём имеется в виду на месте, где стоит храм. Потому что речь идет о храмовой молитве. Значит, надо не только прилететь в Иерусалим, а надо молиться именно там, где храм. Уверяю вас, по совершенно конкретным историческим и практическим причинам, молиться там у нас с вами сейчас не получится. Там стоит мечеть Амара. Так что же тогда делать? А вот быть более внимательными к библейскому тексту. Давайте посмотрим на сам 14 стих. «И смирится народ мой». Кто такие «мой народ»? В данном случае это Израиль. Если он, Израиль, смирится. Если он, Израиль, будет молиться. Если он, Израиль, взыщет лица Божия и обратится, то есть покается, от худых дел своих. Вот тогда действительно обещание от Бога. Я услышу с неба. Я прощу грехи их. Я исцелю землю их. Бог услышит, Бог простит, Бог исцелит их землю. Вот для них, для израильтян, все это имело смысл. И вот это и есть толкование. И именно поэтому, в частности, Иоанн Креститель призывает к покаянию. Именно поэтому Иисус призывает своих слушателей, иудеев, к покаянию. И в случае покаяния еврейского народа должны исполниться Божьи обещания. Это буквальное понимание данного стиха, Мы с вами говорили о том, что именно буквальное понимание, буквальное толкование имеет приоритет. А дальше вопрос. Мне-то что от этого? Мне что с этим делать? Я утверждаю, что этот стих имеет смысл, имеет значение и для меня тоже. Но только надо пройти вот этот этап переноса. Надо понять, как этот стих к нам относится сегодня. Мой народ в контексте – это Израиль. Сегодня мой народ – это и церковь тоже. Бог создал свою церковь. Мы читаем об этом, например, в послании к Ефесянам, 3 глава, из самых разных народов. И нам с вами сегодня также важно смириться. Значит, мой народ – это церковь. Я здесь хочу уточнить. У нас нет основания сказать о том, что вот все общество, все люди – это мой народ. Я бы очень хотел использовать этот стих как такой евангелизационный стих. Значит, друзья, россияне, вы ведь Божий народ. Давайте вы все вместе смиритесь. Нет. У нас есть основания говорить об Израиле как о Божьем народе и о церкви как о Божьем народе. Кстати, именуется именем моим Христос, Мессия, и мы с вами христиане. Это не про смирение несмиряющегося мира. Это прежде всего о смирении церкви. А церкви действительно нужно смирение. Потому что плоть заедает, потому что плоть берет верх порою. И чтобы противостоять плоти, действительно нужно смириться и подчиниться Божьей руке. Об этом в Новом Завете. Кстати говоря, читая такие фрагменты Ветхого Завета, очень важно проводить параллели с Заветом Новым. Ну, например, апостол Петр, 1 послание Петра, 5 глава, 6 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Вот про это. Да, смириться. Дальше. И будут молиться, и взыщут лица моего. Мы с вами читали, и мы помним, в Новом Завете апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Или молитесь во всякое время. Мы с вами знаем, что новозаветная церковь начиналась в молитве. И тут действительно получается, что то, что было сказано в Ветхом Завете, относится и к нам тоже. Только молитва немножко другая. Мы смотрим назад. Мы смотрим на то великое, что совершил Христос. Я не нахожу оснований использовать этот стих, применять этот стих для того, чтобы говорить о молитве покаяния неверующего человека. Нам хотелось бы взять и сказать, вот этот мир поганый, пусть он кается. Но стих этот пронизывает просто до сердца нас самих, Церковь Христову. И обратиться от худых путей своих, читаем мы. Да, друзья, в церкви есть худые пути, и нам есть о чем каяться. Покаяние как повседневная часть жизни христианина. То я услышу с неба и прощу грехи их. Мы с вами читали об этом, например, в первом послании Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. В начале 3 главы мы об этом же читали. Бог обещает ответить на нашу молитву. И исцелю землю их. Я кого-то из вас сейчас разочарую. Отношения Израиля и земли – это особые отношения. У нас нет сегодня таких отношений. Возможно, если вы живете и работаете на земле, возможно, к вам это как-то и относится. Но я не вижу библейских подтверждений того, что Бог таким образом обещал исцелить нашу землю. Я понимаю, что зависает эта тема. Я хочу договорить с вами на эту тему. Мы это сделаем обязательно в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.